Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Приветствуем вас здесь, в студии «Радио «Вера». И вместе с нами этот светлый вечер проводит, как всегда, по пятницам Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата. Если уж у нас наш философский, я бы сказал, вечер.
Но, тем не менее, светлый.
Светлый вечер,
светлый,
да.
Философский вечер,
да. Так давайте его продолжим на философские темы, тем более, что грядущее воскресенье, а послезавтра уже буквально нам дарит такую возможность. Мы вспоминаем, церковь вспоминает Григория Паламу, и в связи с этим, естественно, сразу вспоминается исихазм.
Два совершенно непонятных слова, да? Первое — Григорий Палама, второе — исихазм.
Это три слова.
Три слова,
мы говорили о терминах, а вот тут...
Извините, я даже запуталась и сбилась.
Да. Ну, может быть, кто-то не знает, тогда поясните, пожалуйста, да, поясните, вкратце, потому что в двух словах, что это о чем и какое отношение это имеет к нам сегодняшним.
Ну, исихазм. К нам,
да, любите вы задавать задачки, которые предполагают длинные лекционные курсы и сотни страниц.
Да, мы такие.
Страниц.
Ну вот если бы к вам неожиданно на улице подбежал человек, схватил, да, вот что такое исихазм, что такое Палама? А вы спешите, вот в двух словах, что бы вы ему ответили?
Ну, есть разные варианты, я, с вашего позволения, не буду все воспроизводить, чтобы никого не обижать. Но если говорить серьезно, то само слово исихазм, слово греческого происхождения, как, наверное, несложно догадаться, если человек даже не знаком с этим термином, происходит от греческого слова «исихия», которое можно перевести как «покой», «безмолвие», «молчание» даже. И речь идет о таком духовно-интеллектуальном, духовно-интеллектуальной традиции православия, которая, собственно, присуща христианству внутренне органично, как считают, да, то есть она изначально, можно так сказать, присуща. Да, но обычно, говоря об исихазме, говорят действительно о святителе Григории Паламе, о монашеской афонской традиции, да, которая предполагала учение там, о божественных энергиях, о нетварном божественном свете, и в том числе и о особой молитвенной практике, так называемом «умном делании». Вот здесь, конечно, я не являюсь специалистом и не хотел бы поэтому так углубляться в какие-то тонкости, вот, но могу сказать, что, конечно, эта традиция, она в каком-то смысле говорит нам о таком, ну, если угодно, специфически православном взгляде, да, на учение о Боге, учение о Божении, потому что это тоже связано с, вот, во многом с исихазмом, да, и вот эта знаменитая фраза «Бог стал человеком для того, чтобы человек мог стать Богом», да, благодатью Божией, да, измененным, то здесь также исихазм говорит нам о том, как это возможно в жизни человека земной, да, общение, богообщение, каким оно может быть, да, какой может быть молитва. Ну, в качестве частности могу сказать о том, что вот рассуждение и практика исихазской молитвы, она связана действительно вот с афонской, да, с особой реализацией этой практики. Но вот, скажем, понятно, что мы, когда мы говорим, например, да, вот сейчас я говорю, я ведь как бы себя понуждаю, заставляю себя говорить. Да? То же самое происходит, когда мы молимся. Вот человек молится, он читает, да, то есть он совершает некое интеллектуальное усилие. Вот одна из задач, скорее даже не цели, а задач вот, практики исихаста, да, заключается в том, чтобы достичь такого состояния, когда молитва, скажем, будет совершаться сама, да, когда тебе не нужно прилагать усилия для совершения молитвы. Да, то есть это, если угодно, иной совершенно качественный уровень, если можно так выразиться, молитвы, да, когда, как говорили исихасты, там ум опускается в сердце. Да, и это связано, что, кстати, вызывало там соблазны в разное время, может быть, по сю пору может вызывать неверные аналогии там, с восточными практиками, но когда, скажем, это связано, произнесение молитвы постоянное, многократное, связано с определенным дыханием, с положением тела, да, это все это было в исихазской афонской традиции, но, конечно, к этому ни в коем случае не сводилось. Вот, а само учение Григория Паламы, потому что он вот, много, как раз с ним связано теоретическое обоснование, как сказали бы, наверное, ученые, вот, исихазской традиции, Вот, конечно, это учение о том, что Господь, что Бог непознаваем, вот, но и недостижим, и непостижим для человека, но существуют божественные энергии, вот, которыми, и вот с этим, так сказать, связан термин синергия, да, вот такое сотворчество, как иногда говорят, хотя, может быть, богословски не совсем корректно, человека и Бога, вот в молитвенном стремлении человека к Богу. Вот. И, кстати сказать, вот, чтобы, так сказать, может быть, более объемно представить вот это особенности исихазма, можно сказать, что традиционно принято считать, что вот как бы в традиции исихазма были связаны и преподобный Сергий Радонежский, и преподобный Андрей Рублев. Да, вот, поэтому это не только, так сказать, Григорий Палама и его там триады знаменитые, его произведения. Поэтому, но это такая вещь, которая требует, конечно, особого изучения. Вот, может быть, вам даже стоит пригласить, если у вас не было в эфире, вот Сергея Сергеевича Харужева, нашего известного богослова, философа, который как раз-таки вот возглавляет Институт синергийной антропологии, то есть тут одно название на целую передачу. Да,
прямо-таки официально научные институты следуют.
Да-да-да, это при Институте философии, ну, как-то там они сосуществуют. Вот, или,
вот позовем.
Или его заместителя Генисарецкого. Мне кажется, это очень достойные, очень знающие люди, с которым можно было бы специально поговорить. Вот об этой традиции.
Об антропологии,
что...
и о синергии.
О паламистских спорах знаменитых.
И о нетварном свете.
Интересно, что вы упомянули восточные практики разнообразные, которые в течение последних 50 лет, ну, наверное, все западное общество, наше российское в том числе, в начале 90-х очень активно использовало. И сейчас, наверное, как-то многие люди к этому обращаются. А почему в таком случае вот как раз какие-то исихазские практики среди них там через запятую не получили распространение?
А вы знаете, вот очень признателен вам за этот вот поворот. Вот об этом охотно поговорю, поскольку все-таки здесь это и чуть проще, и чуть понятнее, и очень, очень даже любопытно. Не потому, что у меня есть какой-то готовый и единственно правильный, как мне казалось бы, ответ на эту тему, но вот посмотрите, какая удивительная штука. Действительно, 20 век, вторая половина 20 века, конечно, в первую очередь, вообще Запад, да, знакомится с Востоком. Это разные существуют причины, разные дорожки. Одна из них там более такая массовая, в массовой культуре, это, конечно, всевозможные боевики, с Брюсом Ли, там,
Пиночем,
и так далее. Но в том числе и знаменитым, конечно, таким одним из таких магистральных путей были лекции японского мастера, или, может быть, в первую очередь, исследователя дзен в Соединенных Штатах Америки, когда вот Западу как бы открывается восточный взгляд на мир, вот это иной совершенно подход. И это вот, ну, если говорить, знаете, может быть, немножко уплощенно, достаточно банально происходит это вот по принципу, что пророка нет в своем отечестве, да, и западный мир, который вот через, кстати сказать, совершенно другую духовно-интеллектуальную традицию, да, вот очень интересно было бы, и можно как-нибудь поговорить не просто об исихазме, а о том, что на христианском Востоке, в православии развивается вот эта исихазская традиция, которой нет в западном католичестве, а католичество, западное христианство дает нам, с одной стороны, сугубо интеллектуальную традицию схоластики, да, как попытку рационального ответа на иррациональные вопросы, если вот так вот с этой точки зрения охарактеризовать, что такое схоластика, это попытка рационального объяснения иррационального.
Например, кто
такой Бог? Чего на Востоке не было. Да, отсюда все вот эти, вплоть до там, вот этих на самом деле странных и ложных споров о том, сколько там ангелов поместится на кончике иглы, там, и может ли Бог поднять камень, создать камень, который он не может поднять. Да?
Может.
Вот.
Мы знаем.
А с другой стороны, это мистическая традиция, идущая там от Франциска Ассизского, со стигматами и так далее, и ни первое, ни второе не появляется в восточно-христианской традиции, да, совершенно другая духовно-интеллектуальная практика, их очень интересно сравнить. Так вот, поскольку побеждает, да, вот этот европоцентризм, который является фактом развития современной культуры, мировой культуры, он ведь не совсем корректно говорить европоцентризм. Это на самом деле западный европоцентризм. Да? Причем, посмотрите, даже в Советском... Удивительным образом, как он победил в Советском Союзе. Наследие Византии вообще почти не изучалось. Да? То есть у нас византология в каком-то смысле была в загоне. Да? И когда люди говорили, там, средневековая история, чего изучали-то? Изучали западноевропейские. И, кстати сказать, представление о темном средневековье, это ведь тоже дважды однобокие представления. И само средневековье, ну, во-первых, включало в себя очень разное, там, и западное, и восточное, там много о чем можно поговорить, о университете, который появляется в Византии раньше, чем в Западной Европе. Но, с другой стороны, и второе, дважды, так сказать, почему я сказал дважды? Потому что и западное средневековье не было таким темным, как может показаться, но тем не менее. Да? Вот эта западная традиция, да, которая через схоластику, через все это приходит к определенному мышлению, да, вот это развитие философии, там, Декарт, появление науки и так далее и тому подобное. И вот в какой-то момент, когда приходит вот эти, то, о чем вы вспомнили, да, восточные представления, там, не знаю, единоборство, ну, на уровне массовой культуры, на уровне интеллектуальной культуры, вот буддизм, там, появляются псевдо-восточные культы, такие как Хари Кришна, например.
Да,
это же Хари Кришна движение появляется в Соединенных Штатах. В 20 веке, в Соединенных Американских Штатах.
50-е годы.
Да, и совершенно не является и не может быть аутентичным, на полях замечу, да, по одной простой причине. Индуистом нельзя стать, им можно только родиться. Если тебе вот не привели боги, так сказать, родиться в Индии, ты не можешь стать индуистом. Поэтому, конечно, Хари Кришна – это псевдоиндуистская традиция, а не индуистская. Вот. Но почему? С чем это все связано? С тем, что происходит выхолащивание и забвение каких-то своих традиций, да? А тут вот вроде бы мистическое, непонятное. Вот человек устает, вот, если угодно, да? Человек устает от рацио. И вот эта вот рацио, которая превалировала во многом вот в западной культуре, даже вот не собственно католической, а в том, что вошло в культуру уже в широком смысле слова. И к 20 веку, конечно, вот эта усталость от рацио, она порождает стремление безусловное к тайне, да, к религиозным, к мистическим практикам. Но вот по иронии судьбы обращаются не к своим корням, не на свой восток. Да?
Вот. Не бывает пророка-то
да,
в своем
другая, ну да, я об этом, собственно, говорил. А с другой стороны, интересная штука связана с тем, что и восточное вот это развитие, да и восточные эти практики, они, мы с вами как-то уже об этом говорили, они тоже определенным образом, даже в самом восточном христианстве, в самом православии тоже где-то консервируются, где-то не получают развития распространения, да, и, собственно, скажем, в образовательном, в русской православной церкви, да, в образовании ведь появляются, проявляются, прививаются западные стандарты. Я сейчас просто констатирую факт, да, я не говорю там хорошо, плохо, но просто делается упор на другое. И когда, вот я уже, по-моему, как-то говорил, но позволю себе еще раз сказать, это очень важно, вот когда Иван Киреевский, человек, который учился на Западе, учился у ведущих философов с мировым именем, как сегодня бы сказали, и прекрасно все это знал, там, и в Германии, и так далее. И вот когда он прикасается к наследию сихастов, книге «Добротолюбие» и помогает старцу Макарьеву, допустим, переводить это все, он и печалится, и говорит о том, что вот в чем проблема наша, говоря современным языком, да, я, ну, своими словами перескажу, в том, что вот это богатейшее наследие, в том числе и сихасское, то, о чем мы сегодня вспомнили, оно как бы осталось на уровне вот, ну, как бы оно не востребовано сегодня, даже в практике современного православия, да, оно где-то на уровне книг непереведенных и неизвестных, когда появляется добротолюбие в русской традиции?
В 19 веке.
Да, и то это же перевод далеко не всего корпуса. То есть до сих пор нет переведенного всего. А это книги, которые как раз-таки связаны с аскетической традицией христианского Востока. То есть это сокровище духовной жизни, духовной традиции православной, которая до сих пор нам на самом деле не очень хорошо известна. Да? Почему сегодня, кстати сказать, в самой православной церкви такой интерес к Афону? Потому что вот это действительно, так сказать, точка сбора, если хотите. Да?
Там практика исихасская не прерывалась, насколько
ну,
я понимаю.
Да, есть такое представление. Да? Но понятно, что этой традицией интересовались и жили ею, да, и такие святые, как Феофан Затворник, например. Вот. То есть тут это интереснейшее, богатейшее, сложнейшее и, еще раз повторюсь, богатейшая духовная и интеллектуальная традиция, которая, по иронии судьбы, нам сегодня, некоторым из нас, ну, даже на уровне вот простой информации менее известно, чем своя, чем западная. Менее известно, чем Запад. И это вот тоже такой, знаете, парадокс и насмешка времени. Может быть, даже в каком-то смысле дьявольская насмешка.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что Владимир Легойда, главный редактор журнала «Фома», руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата, сегодня у нас в гостях, как всегда, по пятницам.
И я, с вашего позволения, просто хотел бы добавить, что для тех, кто заинтересовался, может быть, впервые даже вот этой традицией в результате нашего разговора, я очень рекомендую книгу «Откровенные рассказы странника своему духовному отцу». Это вот как раз-таки тематика такого практического поиска, да, Иисусовой молитвы. Вот мы не сказали, не произнесли важнейшее.
Да, ну, она уровне, давно, да, издана, я помню, что она еще в начале 90-х издавалась. Я не знаю, есть она сейчас.
Ну, эта книга, как мы понимаем...
Ну, в интернете, конечно,
да, нет, она, конечно, есть. Я имею в виду, что это, конечно, книга не начала 90-х, это книга...
Нет, книга репринтная.
Со столетней историей, да, и там нет автора, хотя есть разные предположения.
Считают, но она была популярна вот как раз в 90-е, начале 2000-х, а потом, да, кстати,
она
все про нее забыли.
Продавалась, кстати говоря, вместе с кучей книг по восточным практикам.
Да-да-да, но вот считается, что Феофан Затворник работал с этим текстом. Но в этой связи, вот в плане, может быть, поясняющем, таком даже, в каком-то смысле, дидактично составленном, отчасти, да, я бы еще рекомендовал книгу вот замечательного автора русской эмиграции Андреева, которая называется, и она переиздавалась много раз, это книга «Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси». Вот очень-очень рекомендую, доступная, понятная и очень ценная, на мой взгляд, книга Андреева «Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси».
Владимир Романович, в последней части нашей программы хотели бы поговорить об одной новости, которая позавчера пришла к нам по лентам информагентств. Не так давно у нас, к тому же, еще был в гостях Юрий Грымов, основатель или автор, я так понимаю, что над поисковиком... Автор идеи над православным поисковиком, интернет-поисковиком Рублев работал целый коллектив, но возглавлял его как раз Юрий Грымов позавчера.
Вдохновлял, я думаю, да, в первую очередь.
Позавчера проект был запущен. Я, честно говоря, не очень представляю, для чего нужен еще один поисковик,
а
если
вот я вам сейчас
есть Google и Яндекс.
И зачем, к тому же, да, конфессиональный поисковик.
Вот вы сразу, вот ваша журналистская сущность-то и проявляется.
Да.
Вот. Мне кажется, что очень здорово, что появился такой проект. Это не, ну, если угодно, не, конечно, не прямая такая альтернатива Гуглу или Яндексу, но, как сказано вот на самом сайте Рублев.ком, о котором мы с вами сейчас говорим, что вот если вы хотите, там, вы занимаетесь каким-то, ну, изучением или ищете что-то из области кино, то вы скорее пойдете на Кинопоиск.ру, да, а не на Яндекс там, или даже не на Google. А здесь точно та же логика. Да? Можете, пожалуйста, можно искать и там, но есть такое модное слово «агрегатор новостей», да? То есть некий действительно там, или поисковик, как говорят. То есть,
ищите и обрящите, то есть, тут написано
особое,
на сайте.
Да, то есть особое, ну, специально созданный тематический поисковик, да, который человека приводит, ну вот, который связан с поиском в определенной области, пусть даже такой широкой, как православие или там религиозные традиции, философия. Вот. И это первое, почему, мне кажется, это интересно. Второе, потому что это Грымов, человек, безусловно, с интересного творчества, ну, человек творческий, да, человек со своим взглядом, со своим вкусом, не банальным совершенно. И поэтому в каком-то смысле это тоже залог, я надеюсь, да, конечно, посмотрим, увидим. Вот, но мне кажется, что это залог очень качественного, как сейчас принято говорить, продукта, хотя, может быть, не самое хорошее слово, но даже если вы посмотрите на то, как оформлено, да, там уже чувствуется, что...
Вот я смотрю, колумнисты, да. Владимир Легойда.
А вот почему об этом говорим.
Да, вот вы какие, видите, вот вы все сразу... Нет, там разные совершенно колумнисты, и поскольку это как раз-таки агрегатор новостей и текстов, да, то это не то, что не значит, что мы там специально пишем, там и другие колумнисты, это там очень много разных, на самом деле, колумнистов. Но мне кажется, что это вот, знаете, причем, знаете, это как бы такая современная история, поскольку действительно, если появился просто еще один сайт, вот там о православии для всех, да, то таких сайтов много. А здесь все-таки другой принцип, да, это все-таки поисковик в первую очередь, это возможность оперативного нахождения ответа на разные вопросы, да, но он, то есть он аккумулирует, собственно, из интернета, подтягивает, да, новости, дает возможность поиска и имеет собственную базу, что гораздо более важно, потому что это, как мы понимаем с вами прекрасно, как любой знакомый с интернетом человек, это существенно облегчает поиск.
Я хотел спросить вас об опасности некой, которая, может быть, как раз стоит для себя. Некоторых людей, таят все такие проекты. Есть определенные группы, может быть, неофитски относящихся к интернету людей, которые сейчас, узнав о появлении такого замечательного проекта забудут навсегда, ну, навсегда, не навсегда, забудут про Google, про Яндекс, про другие поисковики.
Как апологет Яндекса вы не можете себе позволить, да, этого, чтобы это произошло?
Нет, и будут пользоваться только проектом Рублёв. Но это новый проект, который будет развиваться еще.
Ну и чего, каждый сам выбирает, чем пользоваться. По-моему, сравнят информацию.
И какая-то часть информации может остаться просто за пределами поля их... Я не говорю про что-то плохое.
Служение поиска, ты имеешь в виду? Ну, да.
Я разделяю благородную печаль вашей заботы, если можно так сказать, да, и переживания по поводу, да, может быть, ряда несчастных, которые вот, прилепившись к Рублёв.ком, ограничат себя. Но я думаю, что это вряд ли станет какой-то проблемой. Ну, здесь же речь идет о том, что просто вот появился еще один такой ресурс. Вот, дай бог ему, так сказать, успешного плавания. Да. Понятно, что говорить всерьез о том, насколько он состоялся, можно будет через какое-то время. Но я вообще сторонник того, чтобы новое и хорошее, эти вот цветы, которые расцветают разные, да, чтобы это приветствовать, холить, лелеять. Вот, и обязательно критиковать, о чем просят сами разработчики, только если можно, по делу. Да, потому что, как написал кто-то в Фейсбуке, уж простить, не удержусь, сайт из серии «Посмотрел и забыл», на что я, не выдержав, ответил: критика из серии «Сказал, чтобы отметиться, какой умный». Да? Ну, есть там, да, были же там какие-то серьезные, вот там, допустим, на сайте есть регистрация, кто-то справедливо пишет, это вот из позавчера, да, зачем усложнять жизнь, зачем нужна эта регистрация, может быть, стоит от нее отказаться, это, не знаю, правда, что разработчики ответили, но есть какие-то понятные причины, но люди открыты к конструктивному разговору.
Да, но кто-то ведь может сказать, что вы эти православные, смотрите, он же поисковик свой создали, следом, да, уже есть информационные агентства и порталы свои. Опять все превращается в секту, и люди просто ограничат себя, свой мир там, в интернете определенным количеством набором ресурсов.
Послушайте, ну, невозможно.
Кстати, да, в домик залезут.
Невозможно, да, ответить, да, на все, простите, неумные вопросы и реакции, которые могут возникнуть.
Но это только первые, которые вот на ум приходят.
У человека, да, на ум, да, приходят. Ну, пусть на ум приходят какие-то более положительные вещи, потому что, мне кажется, ну, все-таки человек, любой разумный человек, любой homo sapiens, он, тем более имеющий отношение к интернету, ну, как-то сделает для себя разумный выбор в соответствии с тем разумом, которым дал ему Господь. В конце концов, мы призваны научиться им адекватно пользоваться. На что я очень рассчитываю применительно к себе, в первую очередь, и к нашим уважаемым радиослушателям.
Спасибо большое. Напомню, что в гостях у Радио Вера сегодня был руководитель Синодального информационного отдела Московского Патриархата Владимир Легойда, Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Всего доброго, будьте здоровы.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.